Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 22 апреля 2016 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев призвал жителей Ишима активнее участвовать в уборке улиц и дворов, с которых ушла вода. «Нельзя быть сторонними наблюдателями», отметил он в своем блоге. «Уважаемые земляки, вчера вместе с главой города Федором Шишкиным работали в подтопленной части Ишима. Самый главный результат – вода уходит и достаточно быстро. Нельзя ждать, когда она уйдет полностью. Сейчас установилась высокая температура воздуха, и грязный, неубранный город грозит осложнением эпидемиологической обстановки. Мы не должны этого допустить, поэтому приступили к немедленной очистке улиц и дворов. Подключили молодежь, депутатский корпус, большую помощь оказывают волонтеры. Но самое главное, сами жители не должны оставаться в стороне», отметил он в своей записи и поделился негативными впечатлениями от увиденного на улице. «Семья на личном автомобиле проехала по пакетам с мусором, собранным волонтерами, студентами пединститута. В результате их работа была сведена на нет. Земляки, у меня большая просьба, давайте в любой ситуации оставаться людьми. Наведение порядка – это общая задача. Пока же большинство горожан наблюдают со стороны, как другие работают. Мы с вами устраняем последствия стихийного бедствия. Не стоит рассчитывать, что все сделают за вас. Мы должны решить проблему, которая встала перед нами общими усилиями», убежден Владимир Якушев. Губернатор подчеркнул, что возле каждого дома, от которого ушла вода, хозяева должны навести порядок, собрать мусор в кучи, а лучше в пакеты, которые предоставят коммунальные службы, чтобы быстрее убрать улицы. Естественно, это не касается пожилых людей и инвалидов. У них во дворах приберут волонтеры. Считаю, чем быстрее очистим город, тем раньше вернемся к обычной жизни, резюмировал глава региона. Весенняя охота продлится с 1 по 10 мая. Осуществляется исключительно на водоплавающую и боровую дичь. По-прежнему нельзя добывать некоторые виды птиц, в том числе лысуху, серых гусей. Запрещается охотиться с использованием любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи, за исключением подбора уже добытой, а также с подхода, за исключением охоты на глухаря на таку, с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи, подранков и подачи добытой. Нельзя применять охотничье длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего комбинированного оружия. Охотничье огнестрельное короткоствольное оружие, снаряженное дробью, картечью крупнее 5 мм и пулями. Запрещены любые самоловы, световые и электронные устройства, имитирующие звуки, издаваемые охотничьими или иными животными, механические, транспортные средства и летательные аппараты. Напомним, что следует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах во время охоты. Недавно состоялся отчетный концерт в Красивском сельском клубе. Были представлены самые лучшие номера, а темой программы стала любовь к родному краю. Со сцены звучали песни в исполнении Алексея Муранова, Павла Косенцова, группы «Ладушки», юных вокалистов Арины Кугаевской, Яны Поповой. Показал задорные танцы в народном и современном ключе танцевальный коллектив «Жемчужина». Аплодисменты не смолкали, и это главное, ведь для выступающих самая большая награда, что зрители получили массу положительных эмоций. Предконцертные волнения, уточнение деталей, репетиции до седьмого пота теперь уже позади. Отчетный концерт творческих коллективов в очередной раз доказал, артистам есть что показать. Отрадно было видеть на сцене и мужчин, активных участников художественной самодеятельности. Значит, сельский клуб не пустует. Это один из самых важных показателей в работе. Творческая жизнь бьет ключом. Мероприятие получилось ярким, запоминающимся, оформленным и в художественном, и в музыкальном плане. Об этом нам сообщила Юлия Керн, методист районного Дома культуры.
Актуально.
Обращение губернатора Тюменской области Владимира Якушева к жителям. Земляки, 9 мая наша страна будет отмечать 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городах и селах области пройдут многочисленные торжественные мероприятия, посвященные подвигу нашего народа. Среди них акция «Бессмертный полк», идея которой в 2007 году родилась именно на Тюменской земле, а отсюда распространилась по всей России и за ее пределы. Главным атрибутом Дня Победы должны стать лица воинов-победителей, партизан, тружеников тыла, всех тех, кто ковал победу над врагом. 9 мая их фотографии не должны пылиться в старых фотоальбомах. Они должны быть вместе с нами на площадях и улицах. Кроме ставшего уже традиционным шествия колонн с портретами ветеранов, предлагаем отдать долг памяти и благодарности нашим героям и по-другому. Например, разместив на стекле своего автомобиля портрет фронтовика. Молодежь часто прикрепляет на автомобиль надпись «Спасибо деду за победу». При этом дед остается неизвестным, ни изображения, ни имени. Давайте исправим несправедливость и будем гордиться своим собственным дедом. В небольших деревнях, где не будет массовых шествий, в этот день можно просто прийти с портретом родного человека к памятнику, на митинг, на торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Земляки, вступайте в ряды однополчан. Призываем вас встретить День Победы вместе со своими героями в рядах Бессмертного полка. Встречаемся 9 мая.
На тему дня.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. В Тюменской области подписано постановление об установлении пожароопасного сезона в лесах. Помимо паводка, текущая весна в Тюменской области несет и существенную угрозу пожаров. Губернатор Владимир Якушев подписал постановление об установлении пожароопасного сезона в лесах в связи со сходом снежного покрова. Оно вступило в силу с 18 апреля. Главная цель – обеспечить пожарную безопасность и усилить охрану лесов от огня. Постановление предусматривает организацию межведомственного взаимодействия областных структур и органов местного самоуправления, проведение комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению лесных пожаров. В нем прописаны полномочия всех ведомств, занимающихся контролем за пожароопасной ситуацией и предупреждением пожаров и недопущением их распространения. Так, Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов приступает к проведению наземного и авиационного патрулирования для обнаружения лесных пожаров, обеспечивает бесперебойную работу региональной диспетчерской службы лесного хозяйства по приему, обработке и дальнейшей передаче сообщений о пожарах и координации принимаемых экстренных мер по их ликвидации. Постановление также предписывает принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. По статистике, большую роль возникновения и распространении пожаров играет человеческий фактор. Большинство пожаров возникает по вине людей. Специалисты напоминают о законодательном запрете проведения сельхозполов. Также запрещено сжигать мусор и сухую траву в дачных, садоводческих, частных подворьях. В своем обращении к жителям области губернатор призвал беречь лес и обращаться с огнем очень аккуратно. В этом году синоптики прогнозируют теплую весну и жаркое лето, способствующее частному возникновению возгораний. Поэтому задумываться о последствиях своих действий и быть осторожным нужно каждому из нас.
Развитие АПК.
Наступила пора весенних хлопот. О новом сезоне 2016 мы беседуем с заместителем председателя СПК «Таволжан» отделения Никулина Эластаном Рустамовичем Мамедовым. Эластан Рустамович, расскажите поэтапно, какие работы начались и какие за ними продолжатся.
Сейчас мы подготовили бороны. В первую очередь мы начали закрытие влаги. Сейчас в трактора у нас вышли на многолетки, на зябь, в первую очередь пахота, потому что она быстро обветривается. Начали подработки. После этого начнем подрабатывать кукурузу. У нас была отвальная пахота, будем подрабатывать, культивацию делать. Сейчас мы ее забороним, культивация опять забороним, и будем ждать, как подойдет земля, начнем сеять кукурузу в конце мая. Зерновые мы сейчас закроем влагу, если будет стоять погода, повторно второй след сделаем, и где-то числа 7-8 мы начнем сеять зерносмесь на корм скоту, на сенаж.
Зерносмесь — это что?
Там входит состав ячмень, пшеница, овес, горох. Будем засевать именно для сенажа, на засыпку ям. Начнем после 20-го пшеницу сеять.
Ячмень,
пшеница, мая. Пойдут все все зерновые. Как отсеем семена, сразу начнем зерновые. Пшеницу будем в последнюю очередь по срокам, потому что после 20-го, где-то с 23-го, 24-го числа. Самые оптимальные сроки пшеницы.
Какой вот технический парк задействован?
2К700 у нас задействован, кейс у нас задействован. На оборонование у нас белорусы, ДТ, также К700 и 2, также кейс. Сеять будем только 2К700 и кейс.
По человеческим кадрам сколько людей работает?
Считайте, у нас вот сейчас, в данный момент, у нас ДТ-1, 3 белоруса, 2К700, кейс. Вот у нас это вот на закрытие лаги. А остальные ремонтируются. Кто на ферме у нас белорусы? 4 белоруса у нас на ферме пока мы их не сняли. Нет необходимости, мы пока их не трогаем.
Скажите о площади, которую вы будете осваивать. Много это?
1000 гектаров у нас только будет зерносмеси, пшеницы 500 гектаров, ячменя. Где-то 2800, около 3000 гектар.
Это увеличение или на уровне прошлого года?
В прошлом году больше было. В прошлом году мы засеяли травой много. Дойник, люцерну. Люцерны много, 400 гектаров у нас засеяли. Вот эти, считаю, уже поля у нас отойдут как бы. Ну и распахали тоже, 300 чем-то гектаров разработали. На уровне пока.
Каждый сезон в полеводстве, он чему-то учит. Вот прошедший 2015 год, какой дал опыт, чему научились?
Ну, опыт дал нам по кукурузе. Мы вырастили в том году очень хорошую кукурузу. Мы первый год вырастили, позапрошлом году и в прошлом году. Мы выдержали сроки, начали в конце мая садить ее. Уже земля была прогрета полностью. Вот этот вот, да, опыт у нас получился хорошо. И по люцерне у нас хорошо получился. Мы сеяли, с первого люцерну сеяли с дойником, а потом посеяли покровно зерносмесь.
А если говорить о весне 2015-го и вот нынешняя весна, раньше, позже того срока приступили к работам?
По срокам так же, как и в прошлом году. Сейчас вот как-то непонятно, вот все залито водой, а поля сухие. Низины, озера, все залито, а поля вот нормальные, сухие уже работают. В прошлом году на полях больше было влаги, тонули больше трактора, мучились, короче говоря. А в этом году оно как-то... Низины залиты, непонятно, озера залиты, а поля, они абсолютно сухие, нормально.
Если говорить о трудностях прошлогоднего сезона, к чему вы уже точно, конкретно готовы? То есть, наверное, тоже какой-то урок извлекли?
Готовы, в принципе. Оно же как-то с каждым годом какие-то недоработки уже все это исполняешь. В прошлом году, например, так было. В этом году мы уже там заранее подделали, что-то вот подготовили. Как-то оно все равно легче с каждым годом. Все равно намного легче.
Но это опыт, да?
Да, это опытом приходит все. Потому что уже заранее знаешь, начинаешь заранее это все. Какие-то были там недочеты по прошлому году. В этом году мы уже исправили. Намного лучше уже.
А вот по людям сейчас какие-то фамилии можно озвучить? Кто у вас из лучших?
Ну, у нас Дичков Сергей, Казимсочек, Колосов Виталий, Максименко Денис. Вот такие вот, которые задействованы. Кучеренко, Теняев. Много ребят у нас вот таких. Михайлов на баранование, Кутовский.
То есть механизаторы все,
да,
крепкие.
Да, крепкие, хорошие. Угу.
И завершая беседу, наш разговор, скажите, с каким настроением вы подошли к новому сезону?
Подошли с хорошим настроением.
Пока еще ничего не испортили?
Пока никто ничего не испортил, стараемся. И люди начали уже понимать, стараются, помогают, чем могут. И исполнители не стали.
Если говорить о сроках, о тех же самых. Первый трактор какого числа вышел на поля СПК Таволжан?
В Таволжане вышел он, по-моему, 17-го. У нас вышел 18-го на закрытие влаги. В завтрашнем числу мы уже выходим полностью. И К-700 выходит, и белорусы все многолетки. Сейчас пока ДТ вот ходили первые дни, там влага была. А сейчас уже все пойдут колесные все, весь парк.
То есть сейчас пока и погода радует, да?
Да, ну и погода, ну, хорошо стоит, тепло. Подсыхает быстро все, ветривается.
Спасибо за беседу.
Блиц-опрос. Какая профессия, на ваш взгляд, самая лучшая? С таким вопросом мы обратились к школьникам из Маслянки и Майки.
Тема нашего опроса – профессия, которая нравится. Может быть, это та профессия, с которой ты уже определилась? Может быть, это вообще профессия, которая нравится? Есть такая профессия, которая по душе тебе?
Да, есть. Это профессия учителя начальных классов.
Почему именно такой выбор?
Потому что мне легко общаться с детьми, находить с ними общий язык.
Это может быть по примеру кого-то?
Может быть, да, но это я сама решила. Потому что у меня две бабушки были учителями и тетя.
То есть можно сказать, семейная династия.
Ну да.
А вот скажи, как ты считаешь, каждая профессия, она в чем-то легка, в чем-то трудна. Вот здесь какие
плюсы?
Плюс. Да.
Ну, плюс, наверное, то, что это общение и разностороннее развитие. Учить детей, это интересно, по-моему.
Ты хочешь помогать маленьким детям вот вырастать в личности.
Социализироваться, да, можно сказать. Да. Но трудности, что все люди разные, и нужно находиться с каждым общий язык, помочь.
А вот с выбором вуза ты определилась?
Да, я буду поступать в Вышимский филиал Тюменского государственного.
Это Вышими?
Да.
Знаешь, какие тебе сдавать предметы? Да.
Русский, общество и творческое испытание.
Можешь сказать, что вот тебе повезло так, и твоя учительница начальных классов как бы тоже сыграла роль?
Да, можно так сказать.
Как зовут?
Маликова Надежда Вячеславовна.
Сколько лет учиться?
5. Там как бы 2 профиля, начальный и дошкольный.
А вот в какое время, в каком возрасте ты вот уже твердо была убеждена, что это профессия?
Ну, наверное, уже с 15 лет, когда уже экзамены нужно было сдавать и думать уже, куда поступать.
Спасибо большое. Этот год для тебя он выпускной, так?
Да.
Понятно, что перед тобой стоит выбор будущей профессии. Скажи, есть ли профессия, которая тебе нравится вообще, как таковая?
Да, мне нравится профессия, на которую я хочу поступить. Это профессия электрика. Я считаю, что эта профессия нужная, так как сейчас очень много всего связано с электричеством, поэтому эта профессия актуальна.
Сразу хочу сказать, ты меня вот прямо сейчас удивил, когда сказал про электрика. Почему не юрист, не экономист?
Сейчас и юристов, и экономистов очень много.
То есть трудоустроиться?
Трудно найти работу, а электрик, он везде, он нужен, в любой области.
В каком возрасте ты выбрал эту специальность?
16 лет. Я как бы всегда знал, что я буду электриком, так как это семейное. И дедушка, и братья, и дяди, все электрики.
Ты, можно сказать, своими руками как-то вот с электричеством там уж что-то покопаться, отремонтировать. Сейчас-то это вообще сам пробовал?
Ну, конечно. Дома там розетки сделать, свет. Не сильно глубоко, но такие элементарные навыки имею.
То есть ты уже выбрал, что выбираешь рабочую специальность?
Да.
И тебя не смущает, что это рабочая специальность?
Да.
Вот в чем важность, актуальность профессии электрика? Если ты ее выбрал, значит, она же должна тебе как-то... Ты же должен гордиться тем, что ты станешь электриком.
Да.
То есть это то, что нас окружает. И
да.
Без людей такой специальности просто невозможно даже обходиться.
Сейчас просто мы не можем представить себе жизнь без света, без электричества, без компьютера. Даже уже у многих горелки, плита, это все на электричестве. Поэтому это очень актуальная профессия.
А ты определился с учебным заведением?
Да, я хочу поступить в нефтегазовый университет в Тюмени.
Какие нужно сдавать предметы?
Нужно сдавать физику, математику профильную и русский язык.
Это те предметы, которые ты уже давно изучаешь, то есть
да.
Как бы они профильные для тебя?
9 класса полностью готовлюсь по этим предметам.
Если ты сказал, что это вот как семейное уже дело, такая семейная династия, тебе нравится наблюдать, как твой дедушка, братья вот работают?
Мне удалось наблюдать только как дедушка работает, потому что мы живем в одном поселке. Я раньше всегда любил прийти к нему на подстанцию, там, где он был начальником. И всегда мне было интересно, как там, что делают.
Ну, назови, как деда зовут.
Бочаков Виктор Федорович.
Спасибо тебе большое. Успехов. Есть профессия, которая тебе нравится?
Да, я хочу стать психологом.
Почему?
Просто раньше я вообще не думала об этой профессии, не задумывалась. А сейчас стала просматривать интернет, стала просматривать, какие вообще существуют профессии, и вот наткнулась на эту. То есть я хочу помогать людям, какие-то у них жизненные трудности, я хочу им помочь в этом разобраться.
Про психолога говорят, что это врач души. Он врачеватель душ, он находит общий язык с человеком, узнает его проблему и пытается ему помочь.
Да.
А ты знаешь, какие предметы нужны, например, изучать, чтобы поступить на психолога?
Пока что нет, но я думаю, что нужно сдавать точно биологию, нужно сдавать обществознание и обязательно русский с математикой.
А вот из этих предметов есть твои любимые?
У меня русский язык, любимый предмет, и литература, и общество.
Ты гуманитарий?
Да.
Есть человек, который работает психологом, и ты бы вот, по примеру, его.
Такого примера нет. Вначале я хотела, как и сестра, поступить в нефтегазовский университет, и я хотела также
взять,
Она менеджмент. Смотрела на нее, мне нравилось, как она занимается, я была у них в университете, и мне понравилось, и вначале я хотела тоже так же, но потом подумала, что больше хочу психолога.
Это ближе тебе, да?
Да.
К тебе это сейчас ближе. Спасибо. Когда-нибудь задумывался или, может быть, с детства нравится? Вот профессия есть такая, которая тебе нравится?
Ну, я хотел с детства стать спортсменом. У меня брат волейболом увлекался, я смотрел на ним, наблюдал, тоже хотел. И сейчас пытаюсь как-нибудь стать им.
Спортсменом это вот прям профессионально так, да?
Да. Угу. Подготавливаюсь немножко, бегать летом, занимаюсь спортом.
Но только волейбол или еще что-то?
Нет, только волейбол. Другие как-то не нравятся.
А можешь назвать специальности, которые вот связаны со спортом? Спортсмен это же, ну, грубо говоря, не работа, это вот хобби, призвание. Может быть тренер, может быть физрук.
Ну так, если не получится спортсменом, может быть бухгалтером. Можно вот так вот бухгалтером пойти.
У тебя два направления, спорт и экономика.
Если спортом не получится, то бухгалтер.
А вот если бухгалтер, то какие предметы тебе нравятся?
Не знаю даже.
Вообще математику ты любишь?
Ну да.
И у тебя получается считать?
Да, хорошо.
А бухгалтер это по примеру кого-то или?
По брату. Брат бухгалтером понравился как-то, легко у него все получается. Чтобы трудно не было в жизни.
Спасибо.
Ответы наших респондентов очень интересны. Спортсмен или экономист? Бухгалтер или психолог? Электрик или учитель начальных классов? Кем бы ни стали наши юные собеседники, главное, чтобы они были отличными специалистами, профессионалами, мастерами выбранного дела. Великой победе посвящается. Крымская операция – это наступательная операция советских войск с целью освобождения Крыма от нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Она проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Были задействованы силы 4-го Украинского фронта и отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Все время в ходе операции активную помощь советским войскам оказывали крымские партизаны. Эти отряды нарушали коммуникации противника, устраивали налеты на штабы и колонны гитлеровцев, участвовали в освобождении городов. В ходе отступления 17-й армии из Крыма в Севастополь 11 апреля 1944 года один из отрядов крымских партизан захватил город Старый Крым. Тем самым была перерезана дорога отступавшим из Керчи подразделением противника. Вечером того же дня к городу вышел один из полков, усиленный танками и штурмовыми орудиями. В ходе ночного боя немцам удалось захватить один из городских кварталов, который находился в их руках 12 часов. За это время немецкие пехотинцы уничтожили все его население – 584 человека. Поскольку условия боя не позволяли, как это обычно делалось, согнать обреченных в одно место, то немецкие пехотинцы методично прочесывали дом за домом, расстреливая всех, кто попадался им на глаза, независимо от пола и возраста. Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й армии Вермахта. Общие безвозвратные потери немецко-румынских войск оцениваются в 140 тысяч солдат и офицеров. В результате освобождения Крыма была снята угроза южному крылу Советско-Германского фронта, а также возвращена главная военно-морская база Черноморского флота – Севастополь. Отбив Крым, Советский Союз восстановил контроль над Черным морем, что резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, Турции, Болгарии. За щитом. Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. В жаркую погоду необходимо ограничить посещение лесов. Нельзя поджигать сухую траву в населенных пунктах и за городом. На отдыхе нельзя оставлять костер без присмотра. Пожароопасный сезон в лесу запрещается. Пользоваться открытым огнем. Выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях и в лесу. Разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса. Запрещается употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправленных горючим, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы. Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. Культурная жизнь.
Как сообщает Департамент информационной политики нашего региона, с 22 по 26 апреля 2016 года в Тюмени пройдут юбилейные 15-е молодежные дельфийские игры России. У каждого из вас есть уникальная возможность стать свидетелями состязаний молодых дарований в самых разнообразных видах искусства, стать болельщиками, поддержать конкурсантов своим вниманием. Расписание конкурсных мероприятий очень насыщенное. Например, на одной только площадке в Театре кукол за два дня
24 и 25 апреля будет показано 8 конкурсных спектаклей, уникальных по своей режиссуре и сценографии. Танцевальное и певческое искусство, игра на музыкальных инструментах, дизайн причесок и одежды, фотографии и тележурналистика, кулинарное искусство и художественные ремесла и промыслы. На 3 дня Тюмень станет гостеприимной столицей для конкурсантов более чем из 75 регионов нашей страны. Участники практически всех конкурсных номинаций дадут отчетные творческие концерты в филармонии, в ДК «Нефтяник» имени Муравленко, в ДК «Торфяник», в колледже искусств, в Доме творчества и спорта «Пионер», в детских школах искусств. На все конкурсные и концертные мероприятия вход свободный. Кроме того, с каждой конкурсной площадки будет вестись онлайн-трансляция. Официальные церемонии открытия игр 23 апреля в 18 часов и закрытия с гала-концертом лауреатов 26 апреля в 18 часов можно посмотреть в прямом эфире телерадиокомпании «Регион Тюмень».
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
С 1 апреля текущего года для страхователей введена новая форма отчетности в ПФР. С настоящего момента страхователь ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом месяца, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице следующие сведения. Страховой номер индивидуального лицевого счета, фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика. Это же касается лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы. С учетом выходных праздничных дней первую отчетность необходимо представить не позднее 10 мая 2016 года. Напомню, что за непредставление страхователем в установленный срок, либо представление им неполных и или недостоверных сведений, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. Взыскание указанной суммы проводится органами Пенсионного фонда РФ в рамках действующего законодательства. Подробная информация доступна в электронном варианте. Она выложена на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в разделе «Работодателям».
На старт, внимание, марш!
В Ишиме проходили зональные соревнования по шахматам в зачет 26-х зимних сельских спортивных игр Тюменской области. Представители 20 районов приехали побороться за 6 путевок, которые дают право участвовать в финальных зимних губернских играх в 2017 году в городе Тобольске. Сладковские шахматисты выступили достойно, заняв итоговое 4-е место. И вместе с командами Ишимского, Илуторовского, Викуловского, Ярковского и Галышмановского районов примут участие в финальных зимних губернских играх, где разыграют между собой с 1 по 6 места. Маслянец Сергей Чупин из 20 участников стал победителем, набрав 5,5 очков. По регламенту соревнований участник, набравший такое количество очков, выполняет норматив – первый взрослый разряд. Честь Сладковского района защищали Сергей Чупин Маслянка, Аркадий Вахреев Никулина, Сергей Харапонов Сладкова, Наталья Голых Майка и играющий тренер команды Александр Ягодкин Минжинка. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Информация для вас.
Мама, папа, Колька, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы матрешкины семья. Как матрешкины, похожи. Друг без друга жить не можем. Вместе в трудности и боль, друг за другом горой. Так большой семьей живите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье 7 чудных я.
Родителями становятся яродитель.ру.
Дорожный патруль.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.